Глава 21. Дорога в Кругвертон. Патрик Делрой посмотрел на неожиданного гостя сурово, но весело, и сказал только одно: «Я не крал у вас автомобиля. Поверьте, не крал». «Конечно», — отвечал Дориан, — «я все потом узнал. Поскольку вы, как говорится, гонимый, нечестно скрывать от вас, что я не разделяю взглядов Айвивуда. Я не согласен с ним, или, точнее, он со мной не согласен с тех пор, как я проснулся, наевшись устриц в палате общем, и услышал, что полисмен выкликает: «Кто идет домой?»
«Неужели?»
— удивился Делрой, хмуря рыжие брови. «Там задают такой вопрос?»
«Да», — равнодушно ответил Уимпл, — «это стало с той древней поры, когда членов парламента били на улицах».
«Почему же их сейчас не бьют?» — рассудительно спросил Патрик. Они помолчали.
— «Это великая тайна», — сказал капитан. — «Кто идет домой?» — «Поистине прекрасно».
Капитан принял поэта гостеприимно и благожелательно, однако поэт, хорошо понимавший таких людей, заметил, что он немного рассеян. Пока автомобиль летел, громыхая сквозь дебри южного Лондона, Пэмп миновал Вестминстерский мост и направлялся к холмам графства Сёррей. Большие синие глаза рыжего гиганта зорко оглядывали улицы. После долгого молчания он выразил свою мысль.
— Вас не удивляет, что теперь развелось столько аптекарей?
— Правда? — легкомысленно спросил Уимпл. — Да, вон две аптеки почти рядом.
— И владелец один и тот же, — сказал Делрой. —
Некий круг. Я видел за углом еще одно заведение, просто какое-то вездесущее божество.
— Должно быть большое предприятие, — заметил Уимпл.
— Я бы сказал, слишком большое, — отвечал Делрой. — Зачем нужны две аптеки рядом? Неужели покупатель идет одной ногой в одну, а другой в другую?
А может, в одной он покупает кислоты, в другой — щелочи?
Слишком сложно, какая-то двойная жизнь.
— Наверное, — сказал Дуриан, — у мистера Крука большой спрос. Он продает какое-то ценное лекарство.
— Мне кажется, — сказал капитан, — что спрос на лекарства ограничен. Если кто-нибудь продает хороший табак, люди могут курить больше и больше. Но я никогда не слышал, чтобы упивались рыбьим жиром. Даже касторка вызывает скорее почтение, чем любовь.
Помолчав немного, он прибавил.
— Знаешь, Пэмп, надо бы тут остановиться на минуточку.
— Хорошо, — сказал Хэмфри, — только ничего не устраивай.
Автомобиль остановился перед четвертым владением Крука, и Делрой вошел и вышел, прежде чем Пэмп и Уимпл успели обменяться словом. Лицо его, особенно рот, выражало что-то неясное.
— Мистер Уимпл, — сказал капитан, — не окажете ли вы нам честь, не пообедаете ли с нами? Обедать мы будем под изгородью или на дереве. Вы понимающий человек, а за ром и за сыр мистера Пэмпа прощения не просит. Мы поедим и выпьем в волю, это будет пир. Я не совсем точно понимаю, друзья мы или враги, но сегодня у нас перемирие.
— Надеюсь, мы друзья, — сказал поэт и улыбнулся. — Но почему же перемирие именно сегодня?
— Потому что завтра будет бой, — отвечал Патрик.
— Я не знаю, на чьей вы стороне, но только что сделал важное открытие.
И он замолчал. И молчал, пока не выезжали из Лондона в леса и холмы, окаймляющие Крайдон. Он думал. Дриана коснулась легкое крыло того нестойкого сна, который прилетит к вам, если вы смените душные залы на свежий ветер. Даже Квудл заснул, свернувшись клубком.
Что же до Пэмпа, он обычно молчал, когда был занят делом. Поэтому и случилось так, что много ландшафтов пронеслось мимо, и много времени прошло, прежде чем снова началась беседа. Небо сменило бледное золото и бледную зелень на жаркую синеву звездной ночи. Лес длинным дротиком, летящий по сторонам, был огорожен и походил на парк, прямоугольники темного бора в длинных серых коробках.
Потом коробки исчезли. Сосны унеслись назад, дорога стала двоиться и даже ветвиться,
Через полчаса Делрой заметил в пейзаже что-то знакомое, а Хэмфри Пэмп давно знал, что едет по родному краю. Собственно говоря, разница была не в том, что дорога шла в гору, а в том, что она непрестанно петляла. Она походила на тропку и казалась почти живой, когда была всего круче и непонятней. Они поднимались на большой холм, состоящий из маленьких круглых холмов, как монастырь из обителей, и дорога непрестанно окружала то один из них, то другой. Трудно было поверить, что она рано или поздно не завяжется узлом.
— У автомобиля закружится голова, — нарушил молчание Патрик. — Вполне возможно, — улыбнулся Уимпл. — Вы, наверное, заметили, что мой автомобиль гораздо устойчивее?
Патрик засмеялся не без смущения.
— Надеюсь, он вернулся к вам в сохранности, — сказал он. — Этот не может ехать быстро, но он прекрасно карабкается, а сейчас это нужно.
— Да, — сказал Дориан, — дорога неровная.
— Вот что! — вскричал Патрик. — Вы англичанин? — Я нет. Вы должны знать, почему она так петляет. Прости нас, Господи, но мы, ирландцы, не понимаем Англии. Да она и сама себя не понимает. Она не ответит, почему дорога вьется, и вы тоже не ответите.
— Не скажите. Со спокойной иронией возразил Дориан, и Патрик с неспокойной иронией его запил.
— Прекрасно! Новые песни автомобильного клуба. Кажется, мы все здесь поэты. Пусть каждый напишет, почему дорога петляет. Скажем, вот так, — прибавил он, ибо автомобиль чуть не свалился в болото.
И впрямь Пэм подливал крутизну, которая скорее подходила бы горной козе, чем автомобилю. Может быть, ощущение это усиливалось, ибо спутники его, каждый по-своему, привыкли к более ровной земле. Им казалось, что они петляют по лабиринту улочек и одновременно взбираются на башню в Брюгге.
— Это дорога в Кругдертон, — весело сказал Патрик. — Очень красиво, полезно для здоровья. Непременно посетите. Лево направо, прямо за угол и назад. Для моих стихов подходит. Что ж вы, лентяи, не пишете?
— Если хотите, я попробую, — сказал Дориан, еще не утративший самолюбие. Но уже стемнело и темнеет все больше. И впрямь. Между ними и небом нависла тьма, подобная полям великаньей шляпы. Лишь в просветы ее глядели крупные звезды. Внизу большой холм был почти голым. Повыше на нем росли деревья, словно птицы, стерегущие гнездо. Лес казался больше и реже, чем тот, который венчает холм, Чанктонбери, но не уступал ему в поэтичности. Автомобиль едва петлял меж деревьев по ленте тропы. Изумрудное мерцание и серые корни буков напоминали о морском дне и морских чудищах. Тем более, что на земле рдели пурпуром и медью грибы, словно обломки заката, упавшие в море, или особенно яркие медузы и актинии. Однако путникам казалось и другое, что они высоко вверху, чуть ли не в небе. Яркие летние звезды, сверкавшие сквозь крышу листьев, могли оказаться небесными цветами. Хотя путники въехали в лес, словно вошли в дом, они все так же кружились, как будто дом этот — карусель или вращающийся замок из старой пантомимы. Звезды тоже кружились над головой, и Дориан был почти уверен, что уже в третий раз видит один и тот же бук. Наконец они достигли места, где холм вздымался к небу лесистым конусом, вздымая вместе с собою деревья. Здесь Пэмп остановился и взобрался по склону к корням огромного, но низкого бука, чьи сучья распростерлись на четыре стороны света, словно гигантские щупальца. Наверху между ними было дупло, подобное чаше, и Хэмфри Пэмп Пэбл Свикский внезапно исчез в нем. Появившись снова, он учтиво спустил веревочную лестницу, чтобы спутники его могли взобраться, но капитан схватился за большой сук и полез наверх не хуже шимпанзе. Когда все уселись в дупле удобно, как в кресле, Хэмфри Пэмп спустился сам за нехитрыми припасами. Пес по-прежнему спал в автомобиле.
— Наверное, твой старый приют, — сказал капитан. — Ты здесь совсем как дома.
— А я и дома, — отвечал Пэмп.
— Мой дом там, где вывеска.
и он воткнул алую с синим вывеску среди грибов, словно приглашая прохожего взобраться на дерево за ромом. Дерево росло на самой вершине, и отсюда была видна вся окрестность, по которой вела серебристая речка дороги. Путников охватило такое возбуждение, что им казалось, будто звезды обожгут их.
— Дорога эта, — сказал Делрой, — напоминает мне о песнях, которые вы обещали написать. Закусим хэмп и за работу.
Хэмфри повесил на ветку автомобильный фонарь и при свете его разлил ром и раздал сыр.
— Как хорошо! — воскликнул Дориан Уимпл. — Да мне совсем удобно, в жизни такого не бывало, а у сыра просто ангельский вкус.
— Это сыр Пилигрим, — отвечал Делро, — или сыр Крестоносец. Это отважный боевой сыр, сыр всех сыров, высший сыр мироздания, как выразился мой земляк Йейтс, о чем-то совсем другом. Просто быть не может, чтобы его сделали из молока такой трусливой твари, как корова. — Наверное, — раздумчиво прибавил он, — наверное, не подойдет гипотеза, что для него доили быка. Ученые сочтут это кельтской легендой со всей ее сумрачной прелестью. — Нет, мы обязаны им той корове из Денсмора, чьи рога подобны слоновьим бивням. Эта корова так свирепа, что один из храбрейших рыцарей сразился с ней. Неплох, Ром. Я заслужил его, заслужил смирением. Почти целый месяц я уподоблялся зверям полевым и ходил на четвереньках, как трезвенник. Хэмп, пусти по кругу бутылку, то есть бочонок, и мы почитаем стихи, которые ты так любишь. Все они называются одинаково. И очень красиво. Изыскание о геологических, исторических, агрономических, психологических, физических, нравственных, духовных и богословских причинах, вызвавших к жизни двойные, тройные, четверные и прочие петли английских дорог, проведенные в дупле дерева специальной тайной комиссией, состоящей из неподкупных экспертов, которым поручено сделать обстоятельный доклад псу Квудлу, «Боже, храни короля!» Проговорив все это с поразительной быстротой, он прибавил, «Я задаю вам нужную ноту, лирический тон!» Несмотря на свою диковатую веселость, Делрой по-прежнему казался поэту рассеянным, словно он думал о чем-то другом, гораздо более важном. Он был в творческом трансе, и Хэмфри Пэмп, знавший его как себя, понимал, что занят он не стихами. Многие нынешние моралисты назвали бы такое творчество разрушительным. На свою беду капитан Делрой был человеком действия, в чем убедился капитан Даусон, когда внезапно стал ярко-зеленым. Он очень любил сочинять стихи, но ни поэма, ни песня не давали ему такой радости, как безрассудный поступок. Поэтому и случилось, что его стихи о дорогах носили следы торопливой небрежности, тогда как Дориан, человек иного склада, впитывающий, а не извергающий впечатление, утолил в этом гнезде свою любовь к прекрасному и был намного серьезнее и проще, чем до сей поры. Вот стихи Патрика. «Я слышал Гай из Йорика, тот, что смирил быка, и вепря дикого свалил ударом кулака. Однажды змея в 1000 миль прикончил на досуге, и корчился сраженный гад туда-сюда, вперед-назад, с тех пор и вьются, говорят, дороги все в округе. Я б мог побиться об заклад, что дело здесь не в том, а перекручены пути, чтоб нас с тобой, как ни крути, в чудесный город привести, в веселый круг вертон. Я слышал Робин, весельчак, резвящийся в лесах, хозяин фразы Вальтер Скотт, но он на небесах. Так вот, лукавый дух ночной подстраивает шутки, влюбленных водит под луной, дорогой путанной, кружной, но нет, не властны надо мной такие предрассудки. А в круг вертоне рай земной, порядок
и закон, и вьются, кружатся пути, мечтая Теннисон, прости, всех праведников привести в счастливый круг Вертон. Я слышал, Мерлин-чародей пустил дороги в кость, чтоб славным рыцарям Грааль найти не удалось, чтоб вечно путь их вел назад к родному Камелоту. Но в Daily Mail вам объяснят, что это не научный взгляд, и скажет всякий демократ, в нем смысла ни на йоту. А в Кругвертоне мир да лад, и нет сомнения в том, что тысячи кривых дорог, спеша на запад и восток, заветно ищут уголок тот самый Кругвертон. Патрик Делрой облегчил душу, взревев напоследок, выпил стакан моряцкого вина, беспокойно заерзал на локте и поглядел вверх пейзажа, туда, где лежал Лондон. Дориан Уимпл пил золотой ром и звездный свет и запах лесов. Хотя стихи у него были тоже веселые, он прочитал их серьезнее, чем думал. Когда еще латинский меч наш край не покорил, дорогу первую в стране пьянчуга проторил. Вовсю кружил он и петлял, разгорячен пирушкой, а вслед помещик поспешал и пастор с верным служкой. Таким блажным, кружным путем, и мы, не помню с кем, вдоль побережья наобум шагали в Бирмингем. Мне Бонапарт не делал зла, помещик тот был зол, и все-таки с французом сражаться я пошел, чтоб не посмел никто спрямить на севере, на юге дорогу нашу, славный путь английского пьянчуги, тот вольный путь, окольный путь, которым вот так вид мы шли под мухой в Ливерпуль по мосту через Твит. Да, пьянство — грех. Но был прощен тот первый сумасброд, недаром по его следам боярышник цветет. Он песни дикие орал, он ночь проспал в кювете, но роза дикая над ним склонилась на рассвете. Да будет Бог и к нам не строг, хоть шаг наш был не тверд, когда из Дувра через Гуль брели мы в Девенпорт. Прогулки эти нам, друзья, уж больше не к лицу. Негоже старцу повторять, что с рук сошло юнцу. Но ясен взгляд, и на закат еще ведет дорога в тот кабачок, где тетка смерть кивает нам с порога. И есть о чем потолковать, и есть на что взглянуть, покуда приведет нас в рай окольный этот путь.
— А ты уже кончил, Хэмп? — спросил Делрой кабачка, который старательно писал при свете фонаря.
— Да, — отвечал тот, — но мне хуже, чем вам. Понимаешь, я знаю, почему дорога вьется. И он стал читать на одной ноте. — Сперва налево гнется путь, каменоломню обогнуть, потом бежит дугой, дугой, направо от собаки злой. Потом налево, просто так, чтоб в мокрый не попасть овраг, и вновь направо, потому что обогнуть пришлось ему и обойти издалека поместье одного князька, от смерти коего идет уже 710 год. И снова влево, от могил, где дух священника бродил, пока не встретили его мертвецки пьяно в Калао, и вновь направо, поворот, чтоб нам не миновать ворот, короны и ведра, кабак сей, несомненно, знает всяк. Опять налево, справа жил сэр Грегори и разрешил рассудку, не желая внять цыганам табор основать. Они бедны, но не честны, и обойти мы их должны. И вновь направо от болот, где ведьмы позапрошлый год на полисмена налетев, избили догола раздев, о, бедный, бедный полисмен, и влево, мимо Тоби и Лен, и вправо, мимо той сосны, откуда столб и лес видны, а в том лесу, в тени ветвей, дорога лучше и прямей, как доктор Лав мне рассказал, он вашу тетушку узнавал, дражайшего импул, много книг на наш он перевел язык, и сам ученый Грат Окспорт его творениями был горд. Как доктор Лав мне говорил, сквозь лес дорогу проложил строитель римлянин, и вот она прямее здесь идет. Но кончен лес, и снова путь, спешит налево завернуть, от рощи, где в глухую ночь помещичью однажды дочь чуть не повесили, она лишь тем осталась спасена, что жаль веревки стала им, ночным разбойником лихим. И вновь направо вьется путь, что проще вязов обогнуть, и вновь налево... «Нет, нет, нет, Хэмп, Хэмп, Хэмп!» — в ужасе зарал Делрой. «Остановись! Не будь ученым, Хэмп, поставь место сказки. Сколько там еще, много?» «Да», — сурово отвечал Пэмп, — «немало». «И все правда?» — с интересом спросил Дориан Уимпл. «Да», — улыбнулся Пэмп, — «все правда». «Как жаль», — сказал капитан. «Нам нужны легенды. Нам нужна ложь, особенно в этот час, когда мы пьем такой ром на нашем первом и последнем пиру». — «Вы любите ром?» — спросил он Дориана. — «Этот ром на этом дереве в этот час, — отвечал Уимпл, — просто нектар, который пьют вечно юные боги, а вообще не очень люблю». — «Наверное, он для вас сладок, — печально сказал Делрой, — сиборит. — Кстати, — прибавил он, — какое глупое слово, — сладострасти. Распутные люди любят острые, а не сладкое, икру, соус и прочее. Сладкое любят святые. Во всяком случае, я знаю 5 совершенно святых женщин, они пьют сладкое и шампанское. — Хотите, Уимпл, я расскажу вам легенду о происхождении рома? Запомните ее и расскажите детям, потому что мои родители как на беду забыли рассказать ее мне. После слов у крестьянина было 3 сына, предание, собственно, кончается. Так вот, когда эти сыновья прощались на рыночной площади, они сосали леденцы. Один остался у отца, дожидаясь наследства, другой отправился в Лондон за счастьем, как ездит за счастьем и теперь в этот богом забытый город, третий уплыл в море. 2 первых стыдились леденцов и больше их не сосали. Первый пил все худшее пиво, он жалел денег, второй пил все лучшие вины, чтобы похвастаться богатством. Но тот, кто уплыл в море, не выплюнул леденца. И апостол Петр, или апостол Андрей, или кто там, покровитель моряков, коснулся леденца и превратил его в напиток, ободряющий человека на корабле. Так считают матросы. Если вы обратитесь к капитану, грузящему корабль, он это подтвердит. — Ваш ром, — благодушно сказал Дориан, — может родить сказку. Но здесь, как в сказке, и без него. Патрик встал с древесного трона и прислонился к ветви. Глядел он так, словно ему бросили вызов. — Ваши стихи хорошие, — с показной небрежностью сказал он, — а мои плохие. — Они плохие, потому что я не поэт, но еще и потому что я сочинял тогда другие стихи другим размером. Он оглядел кудрявый путь и прочитал как бы для себя. В городе, огороженном непроходимой тьмой, спрашивают в парламенте, кто собрался домой. Никто не отвечает, дом не по пути. Да все перемерли, и домой некому идти. Но люди еще проснутся, они искупят вину, ибо жалеет наш Господь свою больную страну. Умерший и воскресший, хочешь домой? Душу свою вознесший, хочешь домой? Ноги изранишь, силы истратишь, сердце разобьешь, и тело твое будет в крови, когда до дома дойдешь. Но голос зовет сквозь годы, Кто еще хочет свободы? Кто еще хочет победы? Идите домой. Как ни мягко и ни лениво он говорил, поза его и движения удивили бы того, кто его мало знал.
— Разрешите спросить, — сказал смеясь Дориан, — почему вы сейчас вынули из ножен шпагу?
— Потому что мы долго кружили, — отвечал Патрик, — а теперь пришло время сделать крутой поворот. Он указал шпагой на Лондон, и серый отблеск рассвета сверкнул на узком лезвии.